Фигуам Накис победно кивал ей вслед, что-то мимоходом объясняя трем пристыженным претенденткам.
«Вождь уже уходит?» — спросил меня Чингачмунг, когда мы поравнялись.
«Уходит, уходит. У него сегодня будет занятый вечер. Наша военная помощь ему вряд ли понадобится», — поспешил хихикнуть Флевретти, в свою очередь увлекая индейца к барной стойке.
Мы с Эльвирой вышли на улицу. Вплоть до ее дома шли нога в ногу, но совершенно молча, потому что она явно надулась и нипочем не желала разговаривать. «Ну что ж, получается, я опять во всем виноват». У порога, не попрощавшись, открывая дверной замок, она лишь на мгновение обернулась и мстительно показала мне кулак. Я улыбнулся ей вслед и отправился по пустой улице к себе в гостиницу. Думать больше не хотелось ни о чем. Можно было, конечно, вернуться к ребятам в пивную, тем более что Флевретти пришел туда по моему приказу, но, думаю, ничего интересного там уже не случится». Видя, как его ученица запекапила своего мужчину при всех свидетелях, и мы вышли вдвоем, Фигуам Накис все понял. Он не глуп и вряд ли останется с остальными из боязни, что я могу снова прийти по его душу. Поэтому разумнее было отложить все дела на утро. Едва вернувшись в номер, я лег спать и почти сразу отключился. Рано утром, проснувшись по звонку будильника, я первым делом потянулся к поставленному на беззвучный режим сотовому. Внутреннее чутье не обмануло. Меня ожидали 8 непринятых вызовов. 4 от Флевретти, 2 от шефа и 2 с незнакомого номера. Комиссара я набрал сразу, но его телефон не отвечал, наверное, потому что было еще рано, а он в последнее время взял привычку приходить на работу попозже. Все шутил, что раз ему 2 года до пенсии, то и нет резона рано вставать. Я быстро умылся, побрился, принял душ, оделся и зашагал в участок. Позавтракать можно и по дороге, как обычно, дешевым кофе и засохшим круассаном. Входная дверь была заперта, значит, Флевретти не вернулся сюда ночевать, и я сегодня пришел первым. Открыл участок своим ключом, прошел внутрь, торкнулся в кабинет шефа. Не заперто. Странно. Вообще Жерар никогда не забывает замкнуть дверь. Ничего такого уж секретного в его кабинете нету, разве что сейф для вещдоков, но там обычно хранится конфискованный контрафакт алкогольной продукции. Мне кажется, или в участке действительно веяло чем-то нехорошим. Хотя нет, внешне все вроде было как всегда. Я вышел в коридор, и перед тем, как сесть за свое рабочее место, толкнул дверь в камеру для заключенных. Заперто. В следующее мгновение через зарешеченное окно мне явились спящие прямо на кафельном полу Чингачмунг и Флевретти. Индеец выглядел потрепанным, его лицо украшали свежие царапины, а из пухлых карманов капрала опять предательски выглядывали пачки банкнот. Ключи от камеры заключения на гвоздике не оказалось. Запасные могли быть только у шефа. Минут 15 пришлось ждать его. «Знаю, знаю», — с порога отмахнулся вспотевший Жерар, прерывая меня на полуслове. «Мне звонили аж в 1 ночи насчет того, что эти голубки устроили в баре». «Мне тоже, но, видимо, я слишком крепко уснул. Пропущенные вызовы увидел только утром».
«Бывает», —
понимающе кивнул комиссар, жестом приглашая меня к себе в кабинет.
«Ну что ж, пойдемте, расскажу. Мне, как вы поняли, сержант, никто поспать не дал».
Через 1/2 часа я был полностью введен в курс дела. Оказывается, после того, как мы с Эльвирой покинули бар, воодушевившийся профессор Фигуам Накис потребовал от пристыженных женщин повторной попытки пикапа. Я, разумеется, не придумал ничего умнее, как указать им на Чингачмунка, логично рассудив, что он не местный, к тому же дикарь, а значит, одинок и привык отдаваться первобытным инстинктам. В результате бедняга Чмунг подвергся осаде сразу с 3 сторон. Желавшие оправдаться перед напыщенным сатиром, бедные тетки приложили максимум упорства и настойчивости, чтобы взять эту крепость. Сначала индейец отвечал вежливо, потом еще вежливей, но когда его стали уже в наглую хватать руками за все места, краснокожий вождь сорвался и потребовал от женщин вести себя как приличные скво, а не бледнолицые потаскухи. Кому-то из посетителей бара, бывшему офицеру колонии, это сравнение не понравилось. Тем более, что именно в этот момент на экране показали полный проигрыш синих. В результате завязалась драка, Чмунг схватился за томагавк, угрожая всех скальпировать. Это объединило и синих, и красных болельщиков, которые, подхватив стулья, пошли в атаку уже сомкнутым строем. В итоге бледный Флевретти едва успел утащить друга за руку, и, преследуемые озверевшей толпой, наши полицейские сотрудники чудом умудрились запереться в участке. Пьяные черти дежурили у дверей почти до самого утра, хотя капрал на всякий пожарный сообщил им в окно, что уже запер индейца в камере предварительного заключения.
«А сам-то он зачем там же заперся?»
«А вы бы пошли с такими деньгами ночью домой», — резонно парировал комиссар. «Вот и он, видимо, решил от греха подальше переждать в отделении, тем более что спать он может везде. Так что теперь нам придется подвергнуть обоих служебному наказанию. Да, как ваши успехи, Бродзинский? Говорят, вас вчера отпикапила самая популярная журналистка города».
«Откуда вы знаете?»
«Ну, моей супруге доложили это сегодня за завтраком по телефону». «Отпикапила — слишком сильное слово». Я прокашлялся и предпочел сменить тему.
«Но откуда у капрала снова появились деньги? Я думал, вы их вчера еще забрали».
«А спросите у него сами», — шеф кивнул мне через плечо. Я обернулся и увидел стоящего в дверях помятого и заспанного Флевретти.
«Злобное утро, шеф. Приветствую, сержант. А вы о деньгах? Я сам ничего не знаю, честное слово. Вот опять подложили, сволочи. Извиняюсь».
«Когда? В баре-то, я ведь полагаю, вы все время были с Чмунком и должны были заметить, кто подходит к вам настолько близко, чтобы напихать в карманы такую кучу денег. Вы ведь все-таки полицейский? Уж поверьте, когда тебе в карманы суют столько купюр, это любой бы заметил».
«Вы правы, сержант, я сам не знаю, как ей это удается».
«Почему ей?» — вскинулся я.
«Оба раза я был в окружении женщин. Вот я и подумал, что это может быть какая-то влюбленная в меня красотка».
«Вы переоцениваете себя, капрал», — хмыкнул шеф. «Влюбленные в вас красотки такие суммы не зарабатывают. А где наш целомудренный вождь? Он что, все еще спит?» «Нет, большой отец, я здесь». Из-за спины Фурфура Флевретти показался полный искреннего покаяния индейец. «Рядовой Чунгачмунг, пойдите-ка домой, приведите себя в порядок и возвращайтесь для разноса». «Хук!» — скорбно кивнул Чмунг и торжественно удалился.
«Ну что ж, комиссар, тогда я, пожалуй, тоже сбегаю домой, приму душ, выпью чашечку кофе, сбрызнусь одеколоном», — развязно начал капрал, мигом снимая с себя виноватый вид.
«А вот вам, о счастливчик, как раз придется остаться, пока мы еще не разобрались с этой вашей тайной филантропкой».
Шеф требовательно протянул руку. Плевретти схватился за сердце, но, так и не дождавшись от нас сочувствия, начал выкладывать деньги. После того, как банкноты были пересчитаны, описаны и заперты в сейф, а капрал с самой скорбной физиономией сделал нам всем кофе, Жерар неторопливо отхлебнул и начал.